Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, понедельник, март, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 0 градусов, ощущается как минус 4. Доброе утро! Слушаем тебя всем сервисом, пишет Новиков Максим. Так, что за сервис, Максим? Привет, хорошего эфира, пишет Николай. Доброе утро, что несет нам день грядущий, пишет Геннадий. Ну, будем разбираться, Геннадий. Да что ж такое, снова понедельник, пишет Мышел. Не переживайте, будет и пятница в вашем расписании. Доброе утро, как выходные? По-разному, Алексей, спасибо. Доброе, бодрое, Алексей другой пишет. В рассекреченных документах по Кеннеди ЦРУ отравляло сахар на Кубе, отправляемый в СССР, пишет Дело Техники. Да, видел, чуть больше прочитаю сейчас, попозже, Дело Техники. Как вам новая выходка канадских ублюдков? Я про посла Канады. Бесит привычка свои личные скотства и зверства сваливать на пакт Молотова-Риббентропа, пишет Федоров. Федоров, я, наверное, пропустил этот момент. Объясните, о чем разговор. Неужели наконец-то государство обратило взор на хайп на крови, пишет Поляков. Это вы о чем? Это вы про граффити? Советник Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил, что США пообещали Израилю безоговорочную поддержку в его политике. Сложно быть гарантом перемирия и партнером в войне в одном лице, пишет рука-нога. Да, с американцами часто такое случается. Они и гарант, и сторона конфликта при этом. Да? В рассекреченных документах, ага, много интересного. Да-да-да-да, сейчас. Автосервис, пишет Новиков. Угу. На чем специализируетесь, Новиков? Нет, я для себя просто. Доброе утро, пишет Дробик. Доброе утро, где мячик, пишет Юрий Воробей. Кто кому, куда? Ну, в Саудовской Аравии сейчас будут определять, у кого мячик. В США все-таки, ВСУ все-таки зашли в Белгородскую область, пишет Евгений. Ну, я видел карту, Евгений. Все-таки вы так громковато, мне кажется, говорите по поводу их захода. Так, вчера писал, что ковид был 5 лет назад. 5 лет, как время летит, пишет Василий. Доброе утро из Германии, слушаю вас охотно, пишет Вадим. Вот. Сервис, наверное, BMW, а разве бывают другие, пишет Давид. Это смешно. Ладно. Теперь, так сказать, возвращаемся к чему? А, по поводу ЦРУ. Вот все время нам рассказывали, что ЦРУ, они негодяи и подлецы. Мы не верили. Мы такие, ну, это сказки какие-то рассказываете, по-моему, странное что-то. А тут выясняется. Американский журналист Бен Нортон нашел подробности в рассекреченных документах по поводу убийства Кеннеди. Итак, в рассекреченных документах по Кеннеди говорится, что ЦРУ подсыпало отравляющее вещество в кубинский сахар, предназначавшийся для Советского Союза. Историк Уильям Блюм также задокументировал, как ЦРУ поддерживало бывших нацистов, которые травили коров в социалистической Восточной Германии и добавляли мыло в сухое молоко, предназначенное для школьников. Ну, даже звучит смешно, да? Вот так вот, если бы мне кто-то это рассказал, вот так, ты знаешь... А ЦРУ добавляет мыло в сухое молоко для школьников в Восточной Германии для того, чтобы нагадить Советскому Союзу. Я бы посмотрел на этого человека и подумал, что он, ну, сумасшедший какой-то. Ну, очередной какой-то псих бешеный. Что-то ходит, бегает, несет какую-то околесицу. Представляете? А тут оказывается вот так вот в рассекреченных документах ЦРУ. Травили коров в социалистической Германии бывшие нацисты, которых поддерживали ЦРУ. Да, В ночь вернулись с Курского фронта, мы волонтеры. Наши бойцы идут вперед, пишет Макс Ветер. Зубной пастой случайно никого не мазали, пишет Алексей. Не, ну представляете, травили коров и добавляли мыло в сухое молоко, а еще травили кубинский сахар. Вы представляете, какие люди? Диллен Деман, скорее всего, пил молоко с мылом, пишет Игорь. И видите, какие тяжелые последствия. Вот. Вы бы это, женились на Лободе, если бы мыло не, с мылом молоко не... Прикинь, ЦРУ корову у соседа отравил, пишет Василий. Не просто ЦРУ, а, смотрите, ЦРУ поддерживало бывших нацистов, которые травили коров в социалистической Восточной Германии. То есть они находили нацистов бывших, и те травили коров. Ну, в целом-то... Чем это отличается от того, как они находят сейчас проукраинских каких-то дебилов на территории России, которые там то релейный шкаф сожгут, то еще какую информацию передадут врагу. В целом все то же самое, есть так, откровенно. А только подключилось, а что Тиль сделал? Нет, Тиль ничего не сделал, Наталья, не переживайте, все в порядке. После истории с пейджерами в отравление коров верю, пишет Светлана. ЦРУ ночью в коровнике, ужас какой, пишет Геннадий. В 90-х ел сухое молоко, гуманитарную помощь из США, пишет Алекс. Билеты в Стамбул отменить, что ли, придется, пишет Бон Джови Джон. Билеты в Стамбул? Ну, Бон Джови Джон, я даже не знаю, что вам еще сказать по этому поводу. То есть, вот я знаю, что вы постоянно вроде как слушаете меня, а я вроде... И я так понимаю, не очень-то слушаете. Не, я не буду говорить по поводу моих друзей, которые тоже вот опять мой товарищ, друг, он такой, вот, собираюсь, эх, говорит, не знаю, что делать, я говорю, что такое, да вот, собираюсь в Стамбул. Я говорю, зачем? Он говорит, отдыхать. Я говорю, когда? На майские. Я говорю, что переживаем так сильно? Вот. А он такой, ну вот, там же волнения какие-то. Думаю, ясно, все понятно. Я, значит, тут распинаюсь. Объясняю, говорю, а всем все равно нет пророка в своем отечестве, да? И вот вы мне еще потом приходите, вот так вот, без уважения в мой эфир, можно сказать. И вот так вот рассказываете мне о том, что вы в Стамбул собираетесь ехать, вот. Ну, что сказать? Устроены... Ну, тут бан однозначно, пишет Василий. Не, ну как бан? Вон, смотрите, Эрдоган забанил всего лишь навсего одного мэра. Вот, какие проблемы? Нет, с этими банами надо быть осторожнее. Надо только наверняка, когда, знаете. Чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь, что в газете «Правда» писали правду. Пишет Василий и говорит, что так сказал Данелия. Может быть. В Константинополь, пишет Игорь. Ага. Разобрали большинство путевок в ЕС на майские, пишет Вадим. В Дубай хотя бы можно, пишет Виталий. Не, ну если вы украинская проститутка, то в Дубай можно. Но вы-то, Виталий, нет. Вы же не участвуете в этих вечеринках, оргиях, там, где потом выбрасывают с высоты. Мне просто всю ленту информационную забили какой-то украинской проституткой, которая то ли упала с высоты, то ли она там была где-то, и я должен ей, видимо, как-то неистово сопереживать, или я даже не знаю, что я должен в связи с этим. Я так и не понял. Поэтому не знаю, я не рекомендую в Дубай тоже. А смысл какой? Смотрите, кто ездит в Дубай? Вариант номер один. Убежал из страны. Первый вариант. Второй вариант. Проститутки. Всех мастей. И все. А кто? А зачем ездить в Дубай? Вот зачем? Вот смотрите, вот я живу себе, хожу по земле. И вдруг внезапно такой, а поеду-ка я куда? В Дубай. Почему в Дубай? В связи с чем в Дубай? А? Сплошь и рядом то, что нам кажется бредом больного разума параноика, на его оказывается истинным и логическим продолжением реалий. Лучше быть живым параноиком, чем мертвым скептиком, пишет Код Зет. Ну да, сладкоежки еще за шоколадом, пишет Андрей. Да-да, я читал про эти вечеринки, там такого вам шоколада дадут. Мало не покажется. Как в анекдоте про Петьку и Василия Ивановича. Знаете все анекдот, да? Ну ладно. Ради знаменитого дубайского шоколада, пишет Денис. В Царьград, в Эр-Рияд можно, пишет Андрей. О. Ну так, сладкоежки же... Ага. Смысл, и смысл полетать с высоты. Блогеры мне говорят. А, блогеры, я забыл совсем. Ну, я же сказал, проститутки всех мастей. Серьезно, потому что когда говорят про журналистов, вторая древнейшая, а про блогеров ничего не говорят, это довольно странно. Потому что все, что можно было худшее впитать из профессии журналист, именно блогеры и впитали. Вы, наверное, может быть, не обратили на это внимание. Но вот если взять квинтэссенцию всего говна, который был в журналистике, это и есть блогерство. Вам не показалось? Возможно, я слегка утрирую, но в целом. И профессия наша очистилась, самое главное. Осталось избавиться от предсказаний разнообразных. Ну, типа, девы, сегодня вас ждет, и вот это вот все. Вот от этого избавиться, и будет неплохо, будет неплохо. Действительно, журналистика будет журналистикой, слава богу. Дубайский шоколад сильно переоценен и распиарен. Швейцарский крафтовый круче намного, пишет шеф-комендер. Не знаю... Что в Дубае, что в Швейцарии шоколад как бы не растет. Ну, в смысле, вот эти вот какао-бобы. Они же не растут там, поэтому сомневаюсь я, что везде там какой-то хороший. А что за странный экземпляр, который поехал в Суджу и расписал краской дома, пишет Василий. Вы что, не знаете? Это знаменитый рэп-исполнитель. Да, сейчас, секунду, я как я мог забыть? Не, серьезно, я вот, это знаменитый рэп-исполнитель. Все. Причем я же знаю, ну... Ладно, давайте про дубайский шоколад. Для чего наши депутаты перенесли два наших любимых праздника на майские? Именно для того, чтобы им хватило недели съездить в Турцию и в недружную Европу. Уже есть фантастические цифры роста продаж майских туров. Вредительство однозначно, пишет Елена. Аким Апачев, мне говорят. Конечно, Аким Апачев. Это Аким Апачев разрисовывает стены в Суджу. Прикольная история. Значит, наши освобождают Суджу. Ну, знаете, да? Это не прикольная история, это серьезная история. Там на стенах всякой гадости понаписано украинцами. Ну, ВСУшниками. Наши изгоняют ВСУшников. Все поехали снимать видео разрушений в Суджу. Приезжает с остальными, кто приехал в Суджу. Еще и Аким Апачев, исполнитель, рэп. Лето, арбалеты, в огнера подъедут. Это Аким Апачев. И поверх нарисованных граффити рисует свои граффити, так скажем, надписи. Где пишет послание украинцам, которые уже выбиты из города, чтобы они шли на мужской половой орган. И, собственно, обозначает это буквами соответствующими. На чьем-то доме. История довольно быстро разлетелась по всем пабликам. Люди, мягко говоря, удивились. История дошла до руководства региона. Регионом руководит господин Хинштейн, Курская область. Не так давно он начал руководить этим регионом. Кстати, из журналистов, на всякий случай. И господин Хинштейн сказал, что мы сейчас ему вандализм и за все вообще. У него несколько составов преступлений. Мы сейчас Акима Апачева спросим. Аким Апачев записал видео, что он не это хотел. Значит, он хотел такими надписями подбодрить тех воинов, которые наших, которые проезжают в сторону, ну так скажем, Сум, уже мимо вот этих домов в Суджи. Не знаю, действительно ли это бодрить наших воинов. Вот, или нет. Ну, вот Аким Апачев считает, что это бодрит. Считал, во всяком случае. Извинился. Я так понимаю, что история закончилась, и тут уже обсуждать нечего. Люди, мягко говоря, пишут профессор, да, если бы я мог сказать. Обалдели, так скажем, обалдели, да. Никто, короче говоря, не понял, что это было. И зачем? Вот, ближе к 40 рисовать граффити на стене, украинцам которых уже нет в городе. Ну, короче говоря, вопросы возникли. Вопросы возникли. Но это рэп! Это рэп. Вы просто не понимаете, что такое рэп. Вы просто не знаете, что такое движ. Как бы вы не в схеме, вы не в системе, понимаете? Вы не двигаетесь. Вы не дышите этим. Вот. Вы не живете рэпом. Вы не живете рэпом, понимаете? Кто такой Апачев, пишет Максим. Лето арбалеты в огнера подъедут. Слышали песню, Максим? Вот автор Аким Апачев. Что я еще могу добавить? Ну, я помню еще Акима, когда он журналистикой занимался, вот, военкором был, по-моему, если я не ошибаюсь, и на программу к нам на телевидении приходил, то есть я его лично знаю. Вот, потом он стал заниматься рэпом, и, собственно говоря, все. Вот, дальше уже я за его деятельностью не следил. И тут вдруг внезапно возникает... А, вот эта песня «Лето арбалеты», да, это я заметил. Вот, и потом вдруг внезапно я вижу, как все пишут, что... Значит, в освобожденной Судже Аким Апачев расписывает стены матом. Вот, ну, я не знаю. Вот. Для того, чтобы подбодрить наших бойцов. Ну, вот такая история, такая ситуация. Ну что... Напомнил о себе, пишет доброжелатель. Занялся рэпом и покатился, пишет Смит. Да. В новом фильме «Пророк» о Пушкине «Наше все читает рэп», пишет Анна Травина. «Наше все» — это Юра Борисов, я надеюсь. Пушкина Юра Борисов играет? Я серьезно сейчас спрашиваю. Потому что я понял, что действительно Юра Борисов «Наше все» в тот момент, когда мы готовы были говорить обо всем. Ой, точнее, только об этом. И ни о чем другом мы говорить не могли. Только про Юру Борисова у нас в определенный момент вот произошло. Сейчас, слава богу, хотя бы Аким Апачев перебил повестку, и мы перестали говорить про Юру Борисову и то, как он получает Оскар. Первый раз слышу про этого рэпера, пишет Шеф Комендер. Ну, хотите, я вас вам цитаты дам из рэпа другого? Рэперов, которые покинули Россию, не любят ее и проклинают. Из касты хотите? Вы не знаете Данилу Беренцева? Он скоро встретится вам. Вы не слышали такого автора? Да? Возьмите, читайте прямо завтра. Поэтому вот то же самое. Ну, вы не знаете Акима Апачева? Он скоро что-то вам. Да, ну не надо, Алексей, ну нафиг, пишет Геннадий. После того, как перестали в подъезде писать, что рэп это кал, пропал смысл жизни, пишет Василий. Хинштейну надо было попроще реагировать на граффити. Какой вандализм? Он нашел в граффити на стене полуразрушенного войной города. Смешно, пишет Елена. Елена, это вандализм и есть. Хинштейна поддерживаю, как и поддерживают его, наверное, подавляющее большинство всех там, патриотических пабликов, военных, невоенных, каких угодно, потому что смысл расписывать граффити тот город, который мы освободили матершинными граффити для того, чтобы послание оставить украинцам, это нелогично. Логично, если Аким сейчас проникнет в Киев, и весь Киев распишет от и до посланиями, понимаете? Не надо наши города, которые уже освобождены нашим воинством, вот, славным, портить дополнительно. Уже враг испортил все, что мог там испортить. Не надо дополнительно портить. Поэтому, конечно, правы те, кто говорит, что он неправильно поступил, но он извинился, и дальше уже, я думаю, все без нас решат. А к касте вы неравнодушны, и не надо это отрицать, пишет Владимир. Да и у меня просто очень хорошая память, и все когда-то слушали касту, потому что, собственно, такой был рынок музыки молодежный. Да, вандализм в чистом виде. Зачем гадить на стенах домов своих же граждан, пишет Дмитрий. Все правильно, но, ну, вот, дать не сообразил. Ну, что поделать. Я не адвокат, но так вот в целом. Видать, не сообразил. Ну, странно. Просто выглядит все странно. Непонятно зачем. Поэтому как-то вот так. И поэтому все так произошло. Помните, как у этого было? Господи, забыл. Ну и ладно. Ну пусть занесет в бюджет Суджи на восстановление, пишет КАС. Да решат, я думаю. Самое плохое в этой ситуации, что люди, жители Суджи, ему делали замечания в СМС, а он отвечал, что на лбу им напишет то же самое, пишет доброжелатель. Да... Ну, слушайте, ну, ладно, надо, я уже чувствую, что нам надо идти к следующей теме. Серьезно, что ли? В смысле, замечания писали? Суровый, пишет Рус. О, даже интересно, какие там мысли зарождаются. Как такие мысли зарождаются? О, пацаны, тема есть, пишет Василий. Просто эмоции, пишет Денис, просто эмоции. Эдуард Суровый. Эдуард Суровый. Да. Ну, сглупил человек, ну, что, ну, ничего такого прям ужасного не сделал. Тоже сделали врага народа, пишет ОМГ. Да. Вот. И что там с Демидовкой в Белгородской области? Говорят, хохлы половину контролируют, пишет Игорь. Ну, на картах так рисуют, да, Игорь. А так реально вам не скажу. Сейчас наши освободят эту половину, приедет Аким Апачев, разрисует там стены матом. Да. Хохлы в Белгородскую область зашли, а они про граффити ведут речь, пишет Сергей. Сергей, я все понимаю и видел эти комментарии в том числе. Но поймите, одни вещи не противоречат другим. Не надо самим себе расписывать стены матом, это раз. И два, дальше можем говорить о том, что ВСУшники пытаются прорваться в Белгородском приграничье. Но если ВСУшники пытаются прорваться в Белгородском приграничье, это еще не значит, что Аким Апачев должен матом расписать все стены в России, понимаете? Ну, две темы, в общем-то, не сильно пересекающиеся одна с другой. А может, он в Белгородском приграничье уже разрисовал, пишет Иван, не знаю. Так он еще начал на комментарии курян реагировать на стрелки, звать и мужчин, и женщин. Пахнет салом этот поступок. Да и Апачев сам, пишет Дробик Сергеевич. Да ну нет, ну это уж перебор, мне кажется. Вот. Но на стрелки звать, это, конечно, тоже интересно. На стрелке, реально. Знаете, я по-дружески всем нам скажу одну вещь. Прям совсем всем нам, совсем. Прям всем нам. Короче, в нашем возрасте ходить на стрелки и разрисовывать дома – это уже не камильфо. Знаете, такая вот фишка. Ну, уже все, это уже. Даже если ты рэпер. Даже если ты рэпер. Я, в принципе, всегда говорил, что в моем возрасте быть рэпером – это как бы опасно. Опасно всегда. Потому что рэп, он немножко всегда вне системы, знаете, вот это вот все. А ближе к 40 быть вне системы, ну как бы опасно. Опасно для здоровья. Вот, поэтому разрисовывать стены, что-то звать кого-то на стрелки, понимаете, ну зачем? Не выгораживайте его, пишет Павел. Ну, Павел, ну жалко человека, ну что я могу сделать? Ну почему я не должен выгораживать? Давайте я повыгораживаю, давайте я повыгораживаю. Вот, да, прислали мне сообщение. Ага. Акимушка, еще раз ты на стенах моего города что-нибудь изобразишь, я тебе руки вырву. Давай подъезжай, мамкин пирожок, я тебе на лбу пип нарисую. Это переписки? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Да, не в ту дверь вошел, пишет Василий. Да, не ту стену изрисовал, понимаете? Вот есть не в ту дверь вошли, есть не ту стену изрисовал. Короче, смотрите как. Всему нашему подполью. Если есть желание изрисовать стену и послание какое-то оставить врагу, это надо делать на его стенах, на его территории, подконтрольной ему. Тогда это будет иметь правильный эффект. Иначе не совсем понятно. Иначе мы так можем и в Москве ходить и писать везде. То им, и это им, и так далее. В 8:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Российский боксер Александр Поветкин вызвал Акима Апачева на поединок. Это что вообще происходит? Какой поединок? Ну что, серьезно, что ли? Ну, я не понимаю. Аким, не соглашайся, не соглашайся. Не надо, нет, нет, отказывайся от этого, это не вариант, это не вариант. Да, история с рэпером и граффити очень напоминает анекдот про хохла, Красную площадь и рэп в шароварах, пишет Ганди. А я не знаю, что это такое, Ганди, если честно. Вот что это такое. Поветкин заразился от усика, что ли, пишет Геннадий. Да, да. Вот. Давайте не забывать о том, что Аким патриот и уже давно варится в этом конфликте, пишет Хекел. Ой, ну Хекел, ну что ж теперь, стены разрисовывать матом, что ли, если патриот? Ну, слушайте, все патриоты, все варятся, так или иначе, поэтому потом я смотрю, у меня же тоже там как бы знакомые хорошие находятся сейчас в Фудже. тоже журналисты. Ну, они вот там стены не разрисовывают, понимаете? Они там материал снимают и так далее. Ой. Горячая новость. Бокс, пишет Жорик. Ага. Ну все, теперь все утро будем песочить Акима. Да ладно, пошли дальше. Я просто... Мне просто скинули, что его Поветкин на бой вызвал. Я, честно говоря, не поверил, решил пробить. Пробил, смотрю. Но это, конечно, очень... очень смешно. Еще смешнее было бы, если бы он, как говорится, вписался. Такой, давай. Это он просто гэнгста, вы чё, говорит. Фом, гэнгста, 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 гэнгста. Хекелу машину распишите, Аким, мы с тобой. Да, 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 да. Хекел, где ваша тачка? Мы на ней напишем, Аким, мы с тобой. Всем критикам Акима идите прямо на тачке Хекела. Давайте. Кстати, прикольная тема. Кстати, прикольная тема. Всех можно поддержать на тачке Хекела и на его доме. Ну, давайте адрес, Хекел. Если квартира, хотя бы дверь. Мы на двери поддержим. Это будет стена поддержки Акима Апачева. Я мы Аким. Подарите наклейку, пишет Хекел. Да, Аким сделал нам утро, пишет доброжелатель. Не, ну это надо было реально догадаться. Приехать и расписать город, который мы освободили, посланием для врагов, которых там уже нет. Это надо было. Но это сильно, это сильно. Ой. Но ведь ситуация немного шире, чем вокруг рэпера. Сколько у нас подобного в едином пространстве, говорит Алекс Поляков, с чисто хохлядским поведением, наглость, уверенность по всем вопросам. Очень легко их узнать. Они учат обычных россиян родину любить, пишет Алекс Поляков. Вы про военных экспертов некоторых? И их пристрастие к длинным стрелкам красным или что? Как? Вы про кого конкретно? Кто вам еще не нравится? Ой... Да, они просто переживают очень сильно. Думаю. Да хватит уже, это не смешно. Он в подъездах пишет и в лифтах. Назло врагу, пишет Юрий. Назло врагу. Получай, ВСУшник, получай. Вот тебе. Мельчаков вызвал Поветкина на дуэль на винтовках. Серьезно, что ли? Серьезно, Дис? То есть Поветкин вызвал... Поветкин вызвал, значит, Акима Апачева на боксер, а Мельчаков вызвал на винтов. Ну-ка, ну-ка. Так, так, так. Или это шутка? Да это не, вот не нахожу. Наверное, это уже прикол. Это говорит еще раз о том, что мы один народ, пишет Андрей. Да, да. Так давайте распишем пятерочку в суд же поверх. Поверх шарахнем по ней. Полностью, от и до. Не будем ее восстанавливать. Сверху просто на ней напишем и все. Ой, надо еще подъезды и кнопки спалить там зажигалками, чтобы ВСУшники знали и трепетали, пишет Алекс. Ой, да. Так это не Обама гадил в подъездах все это время, пишет Дмитрий. Это наш был удар по ВСУшникам. Вот, да. Зато Аким хорошо пропиарился. Не, ну реально хорошо, тут без вопросов абсолютно. Все, кто не знали, теперь узнали. Ладно, давайте поедем уже дальше, правда. Вот. Да. А, о, погодите, я нашел поворот примеряющий. А вот теперь представьте, ВСУшники, что мы сделаем с вашими домами. Поняли? Вот так. Нет, не так, не так, не так. А вот представьте, ВСУшники, что мы сделаем с вашими домами. А где там ненормативная лексика, Александр говорит? На стенах, Александр. Вы, видимо, не все видели, но не суть. Ой, Не, на самом деле мы дома украинских всяких разных ВСУшников будем обходить стороной, сохранять их в первозданном виде, пытаться их спасти там и все такое. Знаете, да, у нас есть такое пристрастие. А на наших нарисуем граффити. Да. Так, ну что там? А что там еще за эпопея с Романом Алехиным развивалась, тоже занимательно, пишет Док. Не знаю, не знаю, такое вам не скажу. Такое вам не скажу. Погодите, я не совсем понимаю, о ком идет речь. По-моему, это доброволец из Курской области, по-моему, да, который занимался, я вот читал, гуманитарной помощью, и потом... Значит, стал, по-моему, военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. И шутки я видел что-то по типу того, что он написал уже третий том своего многотомника о том, как... Ну, что-то вот такое. Как-то его, я так понял, над ним подшучивают в том смысле, что он очень много о себе рассказывает и самопиаром занимается. Но я, откровенно говоря, не знаю эту историю вообще. И все, поэтому мне тут, собственно, нечего сказать. И Алехина я не знаю. Вот, Акима-то я знаю. На Колизее можно написать «Гунны, сосите». Игорь, это мощно, это мощно. Да, да, да. Акима теперь все знают, пишет Дмитрий. Да. Да. Так, ладно, все. Алехин повздорил с Соловьевым. Как итог, Соловьев его победил, пишет Василий. А, вон оно что. Но я правда не в курсе этой истории. Я правда не в курсе. Аким при случае набьет тебе морду, пишет Да. За что? И зачем, самое главное? Назло ВСУшникам. Да, потом его... А потом его уволили из армии, 23 дня прослужил, говорил, что руководил операцией «Труба», пишет Док. Все, Док, я понял, что сколько людей, столько и историй. Алехин пиарился на всем, назывался экспертом, сам из Прибалтики. Таких на телевидении полно, пишет Павел. У меня у другу... Ну, Гиви, так нельзя, так нельзя. Так, Соловьев уже извинился, пишет НН. Да что ж такое, Соловьев уже извинился. Кто перед кем? Все перед всеми извинились. Опрощенное воскресенье уже прошло? Это ж год ждать нам всем. Давайте придумаем еще дополнительный какой-то день, чтобы мы все перед всеми извинились друг перед другом. И поехали дальше. Вот. Ну что? Как ваше здоровье, мне говорят? Ничего, спасибо большое, нормально, мое прям нормально, вполне. Какие еще у нас есть темы, кроме того, что, значит, Аким расписал стены, потом некий Алехин повздорил с Соловьевым, Соловьев победил, какие еще темы у нас есть? Каждую вторую субботу месяца для извинений надо, пишет Александр, понедельник. Потому что, смотрите, пятница начинается загул, в субботу самый ад происходит. Ну, вот. В воскресенье уже потихонечку люди начинают ходить, в понедельник как бы все уже трезвые, нормальные, надо извиниться и идти дальше. Хотя и воскресенье подходит. Я правильно понимаю, что на выходных туреки что-то на Россию опять прыгнули? Туреки это кто? Алексей. Лучше бы Аким расписал Алехина, пишет Майк. Ну, это уж, понимаете, сами пускай думают. Я правильно понимаю? Да, конечно. Все равно все упирается в Алехина, пишет Геннадий. Ну, ладно. Надпись на Колизее, тема зацепила, пишет Андрей. Да, это было смешно. Туреки — это Турция, пишет Алексей. Турция прыгнула на Россию. Я не знаю, как Турция прыгнула на Россию на выходных. По-моему, в Турции какие-то бунты на улицах, мятежи какие-то. Ну, не мятежи, не бунты, а... Ну, так, народные восстания по разным городам идут. У них, по-моему, внутренняя ситуация не ахти, так скажем. А? А что с ценами на картошку? Сначала пропало, а теперь появилось не дешевле 75, и качество так себе, пишет Елена. Так, давайте так, сначала геополитика, коротко про Турцию. У Турции очень много внутренних проблем, с которыми сейчас пытаются в Турции справиться. И некоторые считают, что вот этот посаженный мэр, он имеет шансы набрать вес из-за того, что его, собственно, посадили в тюрьму. И некоторые намекают, что путь Эрдогана был точно таким же. Его тоже, так скажем, через тюрьму прибавили ему политического веса, и он в итоге стал правителем страны. И некоторые предполагают, что такое может произойти сейчас и вот с его, так скажем, оппонентом. Посмотрим, что из этого получится. Это про Турцию коротко. Теперь с ценами на картошку. Елена, я же вас предупреждал. Мы же даже когда-то с вами говорили про Союз картофелеводов России. Когда мне люди некоторые начали говорить, а во что вкладывать деньги или не вкладывать деньги, что брать, что не брать, я вам сказал, я посмотрел, просто зашел в интернет при вас же, посмотрел, что выросло в цене больше всего. А в цене больше всего на тот момент вырос картофель, по-моему, там морковка была и так далее. Вот. Я говорю, ну вот смотрите, получается, что выгоднее картофель иметь в руках, так скажем, ну, хранить в картофеле свои накопления, чем в деньгах. Почему? Потому что деньги обесцениваются, а картофель относительно денег дорожает. То есть курс высокий картофеля, и видимо, будет расти. Вот о чем я говорю. То есть картофель подорожал, можно посмотреть с начала года, сейчас, секунду. Давайте за год лучше. За год картофель подорожал. Так, за год картофель подорожал на 92%. Процента. Сливочное масло на 36%, по данным Росстата. Это в 2024 году. В 2024 году. За год картофель подорожал на 92%. В два раза. Представляете? Я вам говорил, что можно взять картофель, да, на низах, а потом на хаях, ну, хай, да, на высоких значениях, скинуть картофель, обменять на деньги. Вы бы сейчас имели в два раза бы увеличили капитал бы свой. Надо было просто на лоях брать картофель. Когда вы вокруг биткоина бегали все кругами, я говорил, кто слушает эфир мой каждый день, это слышал. Вот напишите просто, да, я слышал, да, ты говорил. Вот кто слышал, пожалуйста, вот напишите, говорил я или нет про картофель. Было дело, пишет Василий, было дело. Ну, в кофе деньги храню, стоимость выросла уже на 40% в рознице, пишет Николай. Было, пишет Макс. Надо было вложить, пишет Миша. Говорил, пишет доброжелатель. Было, помню, пишет Алексей. А? Было, пишет Александр. А где его хранить, пишет Боря, позвони. А есть картофельные фьючерсы, пишет Василий. Ага, скинуть картофель с 9 этажа, пишет волосатая статуя. Фу, волосатая статуя. Если бы вы сейчас вышли и стали продавать бы картофель на 20% с дисконтом просто, вас бы бабушки разобрали прямо во дворе. Вышли во двор, сказали, картошка 20% дисконт отдаю. Все. Да, да, безусловно, получается, что вы бы сейчас по рыночной цене не продали. Ну, какая разница? Вы и доллары сейчас по рыночной цене не сможете продать банку. Попробуйте банку продать доллары по рыночной цене. Никогда не продадите. И купить не купите по рыночной. Такой вот спред. Помню эфир про картофель, пишет Ирина. Так я вам объяснял. Вот понимаете, мне некогда этим заниматься, но вещи-то я хорошие, говорю вам. То есть мне самому некогда было картошку покупать. Но вот вещи-то я достойные, вам говорю, удобные, понимаете? Вот сейчас бы уже как сыр в масле катались бы. В два раза бы капитал бы. Ну ладно, хотя бы в полтора. Если бы продавали просто по бросовой цене, вот просто избавиться, скинуть по-быстрому, в полтора раза увеличить. Есть одна загвоздка в этом бизнесе. Слышал, покупатель любит свежий картофель, а не фьючерсный, пишет Василий. Ну, есть такое. Ну, такая надо его было, значит, взять, нарезать. почистить, нарезать и заморозить. Опа! И уже мороженый, нарезанный продавать еще дороже. Как мытый, нарезанный и мороженый. И еще дороже. Заготовка под картофель фри. А? Взял год назад, но он сгнил, зараза, пишет Владимир. Вот не рассчитали вы, Владимир, как будете хранить. Вот. А я вам говорил, есть такая фишка в песок. С морковкой проходит тема. Нормально. Хранится несколько месяцев точно. Морковка в песке 100%. В подвале. С картошкой не знаю, не помню. Картошка, по-моему, так не хранится. Свекла хорошо так хранится. Но так мы можем посмотреть за год. Давайте морковка. Морковка насколько подорожала? Ну-ка. Ну, 40%. А, так это... Причем, смотрите, это я сейчас новость нашел. 21-й год. Цены на картофель и морковь в магазинах выросли на 40%. Сейчас будем смотреть, а у нас, наверное, картофель и морковь дают в год прирост 40-50% обычно. Можно весной посадить, осенью выкопать, прибыль 600%, пишет Антон. Вот. Алексей, а что там с рассекреченными документами, пишет Роман? А так я уже вроде прочитал вам. ЦРУшники, ну, документы, которые рассекретили ЦРУ, говорят нам о том, что ЦРУшники отравляли сахар кубинский, который потом в Советский Союз поставлялся. Вы знаете, кто в Советском Союзе жил? Есть такая песня. Куба, любовь моя, Куба, возьми свой сахар, Куба, отдай наш хлеб, Куба, иди ты... И там опять вот таким апачев на стенах рисуют опять. Вот, поняли, да? Вот такая песня была, шуточная. Это вот всякие диссиденты пели, нехорошие люди. Не понимали, как надо было правильно выстраивать наши отношения с Кубой. И вот этот сахар ЦРУшники травили, представляете? Отравленный сахар. Это раз. Два. Вот, в Восточной Германии социалистической, под нами которая была, они находили бывших нацистов, и этих нацистов подговаривали травить коров. Восточно-германских, и те травили коров. А также в сухое молоко подмешивали мыло. Документы ЦРУ рассекреченные по делу, по убийству Кеннеди. Серьезно, вот такая история. Выгляжу как сумасшедший, да? Я знаю, но ничего не могу с этим поделать, потому что это вот так, такие факты. Других у нас нет. К сожалению, вот вам докладываю. Сколько килограммов картохи надо закупить, чтобы хотя бы среднюю зарплату месячную заработать? 30 рублей, прибыль с 1 килограмма картошки. Хотя бы 10 тысяч заработать, надо более 300 килограммов купить и продать потом. Как их в квартире хранить, пишет Толя. Толя, вы же не вкладываете все деньги в биткоин. Что-то в биткоине, что-то в картофеле. Что-то в свекле, что-то еще. Где-то взяли какао-бобов, где-то кофе запаслись. Сахарку взяли, сахарок хорошо лежит. Что, сахар не подорожал? Давайте я... Дайте мне прямо немного времени, я попробую. Что больше всего в России подорожало за год? Главное, что вы должны понять, что деньги относительно продуктов дешевеют. Вот и все. Это главное, что нужно понять. Так, поехали. Что у нас тут? Ну вот смотрите, в лидерах роста продовольственных товаров сливочное масло прибавило 36,2. Ну, сливочное масло как хранить? Черт его знает. Так, хлеб 13,2, подсолнечное масло 12,7. Нормально показало цифры 12,7. Подсолнечное масло. В принципе, стоит хорошо подсолнечное масло. В принципе. 12,7. Нормально. За год. 12,7 годовых. Ну да, я понимаю, современная ставка, мы видим, да, она, собственно, там-то и 20 можно вложить и так далее. Но масло-то и не дешевеет. Оно и дальше будет дороже. 12,7. Куриные яйца, ну что, это быстро портится. Огурцы нормально подорожали. Помидоры, виноград. Ну, это все не то, не то, не то. Только апельсины и лимоны подешевели. Ну, потому что мы страна апельсинов и лимонов, поэтому они и подешевели. Вот так, вот так. Ну, мне бы, конечно, таблицу бы лучше было бы, чем вот эти вот материалы мне неинтересные. Так, так, так. Яйца 61% прибавили, помидоры 51%, груши 48%, виноград 48%, бананы плюс 46%, чеснок 46%, газовое моторное топливо плюс 41%, поездка в Белоруссию плюс 37%, поездка в Белоруссию 37% прибавила. Почему? Фуросемид 34% прибавил. Апельсины 33%. Понятно. Какие товары и услуги больше всего подешевели? Вот, вот. Сейчас мы вам скажем, какие больше всего подешевели. Так. А, это 23-й год у нас. Ну, ладно. Флэш накопить. Крупа гречневая больше всего подешевела. 20... Нет, 24-й, все нормально. Нет, это в 23-м они подешевели, а статистика за 24-й. Все понятно. Ну, вы поняли. Вот, вот. Телевизоры, мониторы, стиральные машинки, годовая стоимость каска, флеш-накопитель. А вам всем говорили, телевизоры покупайте. А мы вам говорили. А мы вам говорили. А если купить оптом, а продать через год в розницу, прибыль еще выше, пишет Павел. Слышал, баллончики для граффити сейчас выстрелили в продажах, пишет Василий. Да. Через 70 лет узнаем, что Обама действительно в подъездах гадил, пишет Александр. Да, не исключено, не исключено. Про героя, который встретил смерть с открытыми глазами, говорили? Да, видел, Василий, это видео, но тут как бы не в нашем... Не в том ключе, в котором мы сейчас ведем обсуждение, вести это обсуждение, правильно? Ну, вот. Да, видео тяжелое. А какая инфляция по данным Росстата? Так я брал по данным Росстата, только единственное, что это год был. Так, что подорожало за... Надо писать за 2024. Вот. За... Да, вот, в 2024 году. Все, я табличку нашел, сейчас вам скажу. Так. А, больше всего бисокодил какой-то, черт его знает, сколько, плюс 121%. Картофель плюс 91%, лук репчатый плюс 48%, это я уже по прошлому году говорю, не по 23-му. Капуста плюс 44%, икра лососевых рыб отечественная плюс 37%, масло сливочное плюс 36%, плата за пользование потребкредитом, что это, не знаю, плюс 34%, кольцо обручальное золотое плюс 33%, это в процентах, свекла столовая плюс 32%, огурцы свежие плюс 28%. Общий уровень инфляции заявленный 9,52. Теперь поехали. Что стало дешеветь? Поездка в страны Юго-Восточной Азии – минус 2. Электропылесос напольный – минус 2. Смарт-часы – минус 3. Наушники беспроводные – минус 4. Я просто лишние проценты убираю там. Ну, эти десятые. Смартфон – минус 4. Компьютер планшетный – минус 4. Крупа гречневая – минус 6. Умифенавир, он же Арбидол, минус 10%. Яйца куриные, минус 11%. Синупред, минус 12,5%. Вот что подешевело больше всего. Ну, вот этот бисокодил какой-то просто в топе. И картофель, конечно, 91%. Но я вам говорил именно про картофель. Я прекрасно это помню. Мы выяснили, что в России есть картофельный союз. Мы поняли, кто эти люди, покупающие новые автомобили и загородные дворцы себе. Это все люди, стоящие в картофельном союзе. Мы так предположили, во всяком случае.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут. Понедельник, март, день 24-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве, 2 градуса, ощущается как минус 2. Ирина через СМС мне пишет. Вы кому рассказываете-то? Тем, кто в магазин не ходит? То есть на больших начальников вещаете? Про картошку? Ирина, я реально, считаете, про картошку вещаю на больших начальников, да? Про морковку, да, это я про начальников, да? Угу. Ирина, я дочитаю ваше сообщение из уважения к тому, что вы его писали просто. А вот в 23-м году на московскую пенсию можно было жить и даже квартиру снять под Рязанью, например, и есть месяц. А в этом году, я наконец добралась, только квартплату здесь заплатишь 10 тысяч и впроголодь обитать 500 рублей в день, пишет Ирина. Так, Ирина, я же вам о чем говорю? Я же вам говорю же именно о том, что деньги дешевеют относительно продуктов. Ирина, и вам я это и говорю. Или вы думаете, сейчас сидят в высоких кабинетах люди с, там, как это, со стенами, обитыми красным деревом, и считают, сколько килограмм картошки стоит, что ли, или что? Вы что, мне рассказываете, зачем вы мне это говорите? Не говорите мне. Простите все, пишет Вадим. Вадим, это вы по поводу всех последних событий в интернете, да? Согласен, надо. И вы меня все простите, друзья, если что. Если я вдруг где-то что-то кому-то как-то... Вы меня простите, я не специально. Вы извините меня, пожалуйста, я не хотел. Вот. Да... Лобби картофельного союза платит Гудошникову, пишет Александр. Так если бы они мне платили, я бы тут с вами не разговаривал бы. Вот, я бы тут с вами не разговаривал бы. Угу. Утопили бы меня в деньгах, это же ясно. Вот. Кстати, в 24-м подешевел... Опа, улетело сообщение. Что-то подешевел, а вот, видите, враги где. ЗП только на еду хватает, пишет Митя. Митя, я вам так скажу, обратил внимание на ситуацию личную. Она заключается в чем? Были какие-то деньги, и большинство, ну, большая часть денег, именно которые тратятся, да, уходила на еду. Думаю, наверное, со временем стану тратить на что-то другое больше, а на еду меньше. Прикол. Денег стало больше в определенный момент. И просто большая часть стала... Ну, как бы, больше стало уходить на еду. Просто стала другая еда. Вот мягко говоря, вот так вот это объясню. То есть просто стала другая еда, и все. И думаешь, да как так? Еда не может столько стоить. Потом начинаешь смотреть, а какая вот она была еда, а какая она стала, а что вот как-то по-другому изменилось. И ты думаешь, ну, наверное, она того и стоит, получается, как-то так. Ну, вот ситуация, понимаете? Еду ту же покупаю, пишет Митя. Тогда, наверное, да, Митя, тогда, наверное, да. Надо меньше жрать, пишет Светланыч. Ну как не жрать-то, вкусно же. Совет, Митя, откладывайте по 100 тысяч в месяц, через год накопите 1,2 миллиона на что-то, кроме еды, пишет Дмитрий. Это очень смешно, я согласен. Ну, все-таки ваш совет, Дмитрий, он слабый. Это что, я знаю, как сделать так, чтобы к концу года несколько миллионов было у Мити. Смотрите, каждый месяц откладывайте по миллиону, и в конце года у вас уже будет 12 миллионов, Митя. И вы уже можете их как-то ими распорядиться, интересно. Но та же самая история. Зарплата увеличивалась сильно, траты на еду увеличились точно так же, пишет Михаил. Так да, вообще без разницы. Но если картошка на 99% дорожает, это значит, что вам нужно в два раза больше зарабатывать для того, чтобы не заметить, как выросла картошка. Это для того, чтобы не заметить, как она выросла в цене. В два раза больше надо зарабатывать. За год она выросла. В два раза она дороже стала стоить. За год картошка. Я понимаю, когда мне говорят, вы знаете, подорожали смартфоны. Я говорю, мне все равно. Я купил смартфон, забыл про него. Картошку каждый день. Ну, почти. Ну, ладно, я не ем каждый день картошку, но я знаю, что есть люди, которые едят картошку каждый день. Это такой базовый продукт вообще. Отлично, спасибо за совет, парни, пишет Митя. Да без проблем, у нас вообще тут все разбираются в деньгах. Да, в студенческий дошик, пельмешки, картошка жареная, тогда еще дешевая была. Вот и весь рацион, пишет Василий. А сейчас какой рацион? Нет денег на хлеб, ешьте пирожные, пишет Юрий Константинов. Что, в общем-то, логично. Какое-то время можно перебиться. Интересно, потратить деньги – это как, например, пишет Борщ. Ну, либо много жрет, либо мало работает. Одно из двух, пишет Виктор. Ну, подождите, есть еще здоровое питание, вот это все. Когда вот это не ешь, это нельзя, вот это можно, и начинается. То, что можно, оно все стоит в 10 раз дороже сразу. Непонятно почему. Мне вот, кстати, по поводу вообще цен, давайте вот побеседуем с вами. Смотрите, самое дорогое в магазине что? Вот скажите мне, что самое дорогое? Вот представьте себе, в магазине продуктовом, что самое дорогое? На ваш взгляд, скажите, что самое дорогое в продуктовом магазине? Икра, мне говорят, масло, рыба, говядина. Нет, нет, дорогие друзья. Помидоры. Нет, нет. Семга. Нет. Продавец, пишет Виталий. Нет. Огурцы, колбаса. Да, пишет Светлана. Что да? Нет. Вискарь. Нет. Нет, нет. Вот пару человек написали, они знают, что это такое. Приправа. Приправа. Вот это самое дорогое. Разнообразная приправа. Всякие. Вот просто ты берешь за, типа, 100 рублей грамм. За 100 рублей грамм. И да, я сейчас говорю про приправы. Я не говорю, что вы где-то в лесу за 100 рублей грамм взяли. Нет, нет. В магазине. Для запаха. Этого грамма на полгода хватит, пишет АЕ. Я не спрашиваю, насколько этого грамма вам хватит. Я просто говорю, что это самое дорогое, что может быть на вес. 100% дороже никак. Не придумать ничего. Просто. Маленький-маленький листочек какой-нибудь. Бабах. Огромные деньги. Огромные. Приправа. Think about it, как говорится. Так, что у нас еще? А ну и все. А, зелень. Зелень. Почему горсть мытого шпината? Вот просто мытый шпинат, как шпинат. Вообще его есть невозможно. Говорят, очень полезный, но абсолютно безвкусная дрянь. Только папайя ел шпинат с удовольствием. Шпинат, горсть, просто мытый шпинат какой-то. Ну, просто даже и не мытый шпинат. Почему он так дорого стоит? Он еще и портится за одну секунду. Может, он поэтому так дорого и стоит, что в основном портится только. Чтобы меньше тратить, нужно больше спать. Когда спишь, возможность тратить деньги отсутствует, пишет Илья. А он раньше стоил 100 рублей, а сейчас почему-то 240, пишет Владимир. Шпинат, да. Суп из шпината хороший, пишет Андрей. Какой же суп из шпината? Это вот щавелевый суп тоже начинается. Вот я вчера ел. Щавелевый суп. Зачем, я не понимаю. Колумб был не дурак, пишет Смит. Да, просто иногда рассказывают. Приправы это вообще всегда... Раньше это было как на вес золота, в общем, это все было очень дорого, и люди готовы были воевать за это, сражаться, захватывать... А сейчас это не на вес золота, нет? Что за цены на эти приправы? Пыль дорог. Суп из шпината безвкусный, пишет Иван Иванов. Конечно. Но это суп из шпината, это каша из топора, это надо понимать. Чтобы у этого появился вкус, туда нужно положить еще тонну всех продуктов других. И потом такие, это суп из шпината. Да из какого шпината, я не понимаю, это суп? Шпинат где-то по 500 рублей за килограмм. Для вас доступно, пишет Елена. 500 за килограмм шпината? Да где, как это килограмм шпината 500 рублей? Я сейчас буду смотреть, сколько. Самые богатые люди. Жрать надо в меру, тогда проживешь подольше, пишет Слепой Пью. Зеленый лук 1500 за килограмм. Руккола 1000. Зеленый лук 1500 за килограмм. Вы слышали вообще? Дороже рукколы. У нас руккола растет? У нас руккола. У нас руккола. Да, кинза 1000. 1000 за килограмм? Да вы что гоните? А, да. Крем аум какой-то из шпината офигительный, надо просто готовить правильно, пишет шеф-комендор. Ой, да-да, вы нас как только в своих ресторанах не разводите. Приходишь, начинается. Я вообще не доверяю тем людям, которые говорят соуса. Извините, я ничего не могу с собой поделать, шеф-комендор. Как только люди говорят соуса, я им перестаю доверять в эту секунду, понимаете? Они меня разводят явно. Они меня разводят даже в ударении, о чем вообще разговор. И начинается там такая-то семга на подушке из шпината. Боже мой, подушка, что ты, прям какая изнеженная семга. Всего крутон, Светлана. Да, да, начинается. Крутон, зерновой хлеб. Захожу в магазин, смотрю, зерновой хлеб. Один лежит зерновой 70 рублей нашего производства, другой 350, не нашего производства. Вся такая же упаковка, все так же, то же самое зерно. Просто одно, как бы называется, по-иностранному, одно по-нашему. Одно 70, другое 350. Думаю, в чем прикол вообще? А, еще который 350 написано «веган». Типа другой хлеб, он для веганов не подходит или что? Мне просто интересно, другой хлеб, он мясной? Кстати, само, я видел такое, мясной хлеб, это странно. Это какая-то колбаса, которую называют хлебом, не понятно. Но не суть. А что, не каждый хлеб вегану подходит? А что, что случилось с тем хлебом, который вегану не подходит? Что в нем использовано, я не понимаю. И оба производят в Щелково, пишет Евгений. Да, и оба производят в Щелково. В Глобусе такой хлеб мясной видел, пишет Владимир. Не, вот хлеб отличается, пишет Светлана. Да чем он отличается? Ничем он не отличается. Глютен, мне говорят. Да что такое глютен вообще? Глютен, глютен. Может, возможно, там есть глютен, глютен. Что глютен? Что глютен? Я не понимаю. Ну, всю жизнь ели хлеб, непонятно. Никогда не спрашивали, есть там глютен или нет. Что происходит, если ты съел глютен? Я не понимаю. Мне кто-то может объяснить? Молоко и яйца веганы не, веганы не едят. Молоко и яйца веганы не едят, пишет Иван. А почему они не едят яйца-то и молоко? Что с ними случилось, я не понимаю. Почему нельзя молоко есть и яйца? Что с ними делать? Выкидывать, что ли, я не понимаю. Глютен — это такой серьезный дядька, пишет Алексей. Усилитель вкуса, пишет кочевник. Глютен — усилитель вкуса? Нет. Глутамат натрия — усилитель вкуса. А глютен, что такое глютен? Аллергия на глютен, пишет Вадим. Ну, аллергия на дорожную пыль бывает. Ну, что теперь, я не понимаю. Глютен — это клейковина, пишет Дарья. Нельзя эксплуатировать животных веганам, пишет Иван Иванов. Так и не эксплуатируйте, но у курицы из попы яйцо вываливается, его девать куда? Выкидывать, что ли, я не понимаю. Вот оно вывалилось, яйцо это, и что делать с ним, едим мы или не едим? Смотрите, курица на свободном выгуле, подходит, подходит. Яйца курицы со свободного выгула, подходит, подходит. Что не едим-то, почему не едим? Никакой эксплуатации. Курица бегает, ей хорошо, она ест травку, щиплет, все. Из попы яички вываливаются. Не, яички, яйца. Яички, это ужасно. Яйца вываливаются из попы у курицы, все. Что, что не есть-то, я не понимаю. Вкуснятина. Вкуснятина. Почему нет? От глютена гипертония. А от сигарет нет гипертонии, да? Я вот просто, мне так интересно, вот эти люди, которые курят, пьют, и потом такие, от глютена гипертония. Вы уверены, что у вас от глютена гипертония только? Ну, я понимаю. Жрать что-то захотелось, пишет Андрей. Яйца — это зародыш курицы, и его веганам жалко есть. Так объясните, если... Дарья, надо объяснить, что яйцо куриное — это не зародыш. Яйцо — это яйцеклетка. Зародыш — это когда яйцо оплодотворенное. Не каждое яйцо куриное оплодотворенное. Собственно говоря, когда вы берете яйцо, разбиваете и видите в нем такую красную соплю, это, скорее всего, оплодотворенное яйцо. Если этой красной сопли нет, это не оплодотворенное яйцо. Очень элементарно это все видно глазами. Но это видно. Если несушки, несушки у вас есть, и петуха нет в загоне, оплодотворять яйца некому. И это просто яйцеклетка. В ней внутри ничего нет. Я вам говорю, как сельский житель. Нормально? Это не зародыш, яйцеклетка. Когда курица несет яйцо неоплодотворенное, это как будто бы у нее те самые дни, вот как из рекламы, поняли? Просто у них, у курицы, это, эти дни проходят так. Это яйцеклетка. А вот если оно оплодотворенное, это уже можно считать как бы будущее, там, курочка-петушок. Все, как бы, такая история. Поняли, да? Поэтому, конечно, надо есть. Их девать некуда, их девать некуда, их только выкидывать, если. Вы хоть в село один раз доехали бы тогда, если такие умные. Я вот не понимаю воистину этих людей. Ну, вы хоть дойдите, посмотрите хоть. Что за дичь, пишет Игорь. Да не дичь, это вам жизнь, это жизнь. Вы знаете, откуда берутся яйца вообще куриные? Они берутся из попы курицы. Вот вам рассказываю. Поняли? Если есть петух, который оплодотворяет эти яйца, тогда есть смысл эти яйца высиживать. Тогда курочка сидит на этих яйцах, и из них появляются цыплятки. Разнополые, естественно, там бывают и петушок появится, бывает и курочка появится. Вот. А если нет петуха в загоне, то все, ничего не будет. Никакие петушки и курочки не появятся из этих яиц. Вы просто их будете есть, потому что они неоплодотворенные. На них можно сидеть хоть сколько, ничего не получится. Именно поэтому петушок-то и нужен. Потому что если петушка не будет в загоне, не будет у тебя продолжения. Курочку неоткуда взять, новую. Не появятся цыплятки. Неужели никто не... реально, что ли, никто не понимает, что ли, как это действует? Вот это вот прикол. Я вообще куда попал, я не понимаю. Я куда попал? Это мир, где люди не понимают, что откуда берется или что? Ждем во Франки демократический бум, пишет His Shadow. Что за Франки? Из попы? Разве не из матки? Пишет Алина. Боже мой, Алина. Вы не знаете, как устроена курица, да? Приколитесь. Она устроена немножко по-другому, не так, как человек. В Москву, пишет Сергей. Что в Москву? Что в Москву? В разных районах Москвы начали падать стаканы ванильно-пряничного латте от этих новостей, пишет он. Вот. Позвольте, не из попы, а из клоаки, пишет Код Z. Ну, окей. Матка только у млекопитающих, пишет Дарья. Новый мир для городских жителей. Так я говорю, не едят яйца, потому что думают, что это цыплята будущие. Я вам говорю, вот берешь яйцо, разбиваешь. Вот если нет там красной сопли вообще, ну соплю, там должна быть такая дополнительная сопля внутри. Оно не оплодотворенное. Если вдруг увидел ее, плачешь. Убил. Значит, убил. Уже. Все. Уже все. Ты вот на твоих руках, значит, кровь. Понимаешь, цыплячья кровь на твоих руках, значит. А если нет, то нет. Так вы городским рассказываете, некоторые даже корову вживую не видели за всю жизнь, пишет Дмитрий. Так да, плачешь и жаришь на сковородке, пишет Дарья. Ну, получается так. Уже как бы ты уже убийца, все, уже как бы какая разница. Вот. А как оплодотворяет курочку петушок? Через попу получается, Алексей? Боже мой, какие чудные открытия, какие чудные открытия. Да... Если плохо учишься в школе, то мир вокруг будет полон магии и волшебства, пишет Павел. Утренние убийцы, пишет Юлия. Лех, они после слова сопля теперь точно яйца жрать не будут, пишет Ристория. Ну, зародыш, хорошо. Ну, просто он пока не развился, он там вот маленькая такая, вот ну красненькая точечка. Это вот этот, как бы, зародыш. Вот если ее нет, то ничего и нет. Все, вы поняли? И большинство тех яиц, которые вы едите, они никогда не были оплодотворенными. Вообще никогда. И из них не может появиться цыпленок, потому что не было петушка у курочки. А процесс откладывания яиц, он непрерывный. Несушка постоянно несет эти яйца. Все. Вот так. Все, кушайте. Это очень полезно. Очень в яйцах много полезного есть. Очень много хорошего для вашего организма. Вот. Хорошее настроение. В конечном счете, если правильно, в нужной дозировке есть яйца, это повышает ваше настроение, и выработка дофамина происходит, и серотонина в вашем организме. Не только яйца на это влияют, еще там всякие сыры и прочее. Помните об этом, помните. А то ходите грустные. Эмбрион, пишет 71-й. Даже курицы не дорабатывают по демографии, а еще от нас что-то хотят, пишет Юрий Константинов. Вам найти статистику, сколько кур в мире убивают? Убивают каждый год. Хотите? Там страшно. Сколько кур в мире убивают каждый год? И дальше у меня будет логика для вас. Как мы только узнаем, сколько их убивают каждый год, а их много убивают, там что-то какие-то миллиарды. Точное количество кур, убиваемых ББ, неизвестно. Угу. Вот, в 2021 году было произведено около 130 миллиардов кур для мяса и яиц. 130 миллиардов. Но вы должны понимать, что несушка живет для того, чтобы нести яйца, и она живет долго. А та курица, которая не несет яйца, ее быстро откармливают и забивают. Поэтому, когда вы покупаете яйца куриные, неоплодотворенные, во-первых, вы не убиваете никаких цыплят, потому что из этих яиц цыплята не могут появиться. Это во-первых. А во-вторых, вы продлеваете жизнь несушки. А уж если это фермерская курица на свободном выгуле, так она вообще счастливая. Она живет лучше, чем вы. Она счастливая и живет лучше, чем вы. У нее все прекрасно. Она гуляет, она ест, щиплет травку, вот, клюет зернышки всякие разные. Вот. И она несушка. Это значит, что с нее мяса-то особо и не будет. Ее максимум потом, через долгое время счастливой жизни, на суп пустят. Ну и то, чтобы она просто не умирала, понимаете, на суп. Это максимум, что можно с несушки взять. Она не мясная. Она такая, ее невозможно есть. Она постоянно бегает, прыгает. Крепкие мышцы. Да, не то, что вы все вместе взятые. Вы как раз такие, на убой. Вот, мягкие все, жирненькие. А несушка, она как марафонец, понимаете. Зубы сломаешь об нее. Вот. Фитоняшка, да. Это что, современные курицы не знают петушиной любви и ласки? И так и умирают, пишет Федоров. Получается так. Ну все, теперь все веганы все переосмыслили, пишет Иван Иванов. Да начинается, им объясняешь, они не понимают. Им объясняешь, они не понимают. А какой из нее бульон? Бульон великолепный. Бульон вообще хороший, обычный из всего, что имеет кости. Костный мозг. Очень хорош для наваристого бульона. Поэтому лучше мозговую косточку брать, для того, чтобы был хороший, добрый бульончик. Мозговую косточку надо взять. Приятного аппетита всем. А почему веганы молоко не пьют, пишет Роман. Это вообще странно. Они, наверное, думают, что они отбирают его у телят. Но в целом молоко можно и не пить, если так откровенно уж. Странновато это все. Все любители петушиной любви уехали из страны, пишет. Так вот вы повернули тему, Александр. Да. Так. Ну ладно. Ну ладно. Все, мы разобрались. Мы разобрались. А с чего мы начинали, никто и не помнит. С того, как все дорожает и... А, и глютен. Глютен, без которого не будет держаться форма хлеба, разрушает ворсинки кишечника и получается очень неприятное пищеварение. Не смертельно, но постоянные запоры с осложнениями на весь организм, пишет Ирина. А, и мне люди как раз писали. Вот мы говорили, что какой-то препарат подорожал на 121%. Так это, оказывается, препарат от запоров. Вот мне тут писали многие. Представляете, у нас больше всего за 2024 год в России подорожал препарат от запоров. Вот чем надо было закупаться. О, 8.30, я на работу еду так рано, пишет Владимир. Ну, ошибся, я ошибся, 9.30. Чего вы это представили все какие, я не понимаю. Вот она суть прямого эфира. Немножечко всегда там какие-то ошибочки, еще что-то там, кто-нибудь что-то неправильно делает. Это же жизнь. Так, в 10 утра по Москве назначена встреча наша там в Эриаде с американцами. Эриад. Вот, так что наблюдаем за этой историей. Как вам такое? Скачет в бикини, в Госдуме предложили увольнять учителей за фото в купальнике, пишет Алексей. Мне видится это нормальным. Я не знаю, я видел по этому поводу какие-то, пишут люди там, сообщения по типу, а что еще должны учителя делать, чего не должны делать. Мне, правда, кажется странным, когда женщина, которая учит детей почему-то в бикини. Вообще бикини, сами по себе, вы знаете, что бикини, да? Без обид, бикини, знаете, да, что такое? Это когда вот половые органы прикрыты таким вот клочком, и все. Ну и также с грудью, то есть соски просто прикрыты клочками. А дальше вот ниточки. Это вот называется бикини. И, объективно говоря, мне кажется, что это ненормально. когда все, кроме женщин, торгующих собой, это носят. Ну, это красиво, конечно. Вопросов нет, если идеальная фигура, вот это все. Но я об этом говорить не буду. Я сейчас не собираюсь заниматься сексуализацией там, вот этих всех вещей. Нет, я просто говорю о том, что это вообще странная одежда сама по себе, и мне кажется, она не для публичных мест изначально. Потому что вот от нее даже не один шаг, а один порыв ветра до нудистов. Вот на мой вкус. Но прикрыто же, пишет XMR. Ну так а вот этот сумасшедший-то рэпер ходил со своей женой. У нее было такое прозрачное платье, но не прозрачное, а мутно-прозрачное. Такое, немножечко мутное. Ну все, прикрыто же. Поэтому эта разводка, она такая известная. Знаете, есть еще в стрип-клубах, значит, лепят на соски какие-то там вещи. Ну, там, не знаю даже, как это назвать. Венчики какие-то, как это назвать? Черт его знает. Ну, что-то такое. Ну, вы знаете, вы каждый день ходите. А мне друзья рассказывали, вы поняли. Ну, поэтому опять рэпер, пишет Вадим. Так я вам говорю, все зло от мира, от рэпа. Вот как человек только в рэп говорит, я рэпом буду заниматься. Боже мой, не делай этого. Отговаривайте своих друзей. Каждый, кто из ваших друзей вдруг в какой-то момент решит заниматься рэпом, отговаривайте его, спасите его. Вот, спасите его просто. А когда мамочки так носят нормально, они тоже воспитывают детей. Не, вообще ненормально, я считаю, Димков. Я считаю, ненормально. Поэтому, когда врубаются за учителей, типа, можно, нельзя. Я вообще бы поговорил о нормах определенных одежды в общественных местах. На мой взгляд, пляж – это общественное место. И выглядеть надо нормально. Нормально в том смысле, что когда уж совсем, извините меня, ну, это... Поймите правильно, во мне здесь борются два человека сразу, который хотел бы на красивые тела посмотреть, с одной стороны, это же всегда приятно, красивая женщина, бикини там, да, вот, вот это вот все. С другой стороны, не хотелось бы, чтобы на это смотрели дети. Все, вот какая-то такая вот вещь, довольно-таки понятное, да, когда люди ходят с голыми жопами и делают вид, что они не голые, потому что там шнурок затесался где-то скромно, понимаете? Ну, это же не, ну, это ненормально. Это перебор. Ну, вот элементарная вещь. Вы же не будете в стрип-клуб с собой брать детей, правда? Если вдруг ходите. Ну, не берете же вы туда своих детей. Это же правильно. И чужих не берете, я надеюсь. Про Запад не знаю, у них там всякое возможно. Но у нас люди еще пока вменяемые, правда? Так же и здесь. Ну, все-таки должно быть более-менее аккуратно. Хорошо? Вот и все. Поэтому если уж учительница сильно, или кто угодно сильно уж ходит с голой задницей, это странно. Это чересчур. На мой взгляд. Все. Вот все, что, о чем я хотел сказать. Это не значит, что мы вправе кому-то что-то запрещать или не запрещать. Но, на мой взгляд, конкретно бикини – это по факту уже голое тело практически. Только что мы не видим половых органов, вот, ну, откровенно не видим. Понимаете, да? Чуть-чуть они прикрыты, не более того. Вот и все. Был я на пляже в Испании, видел в кавычках красивые немецкие тела, пишет Михаил. Ну, надо понимать, что красивые тела обычно показывают за деньги, да? Бесплатно их практически никто никогда не показывает. Это тоже надо понимать, да? Все, что вы увидите бесплатно в таком, скорее всего, будет далеко от идеала. Почему? Потому что идет, видите, как, ну, бесплатно это как бы со 100% скидкой. Как бы готов, если ты это смотришь. Поэтому не надо, конечно, тоже это. Учительница в бикини, это звучит как запрос на определенном сайте, пишет малыш-футболист. Ну, по сути, да. Дождитесь темноты и купайтесь голым задом на здоровье. Кстати, прикольное занятие, пишет волосатая статуя. Да, а дальше идет речь о фотографиях. То есть, вот есть учительница, которая любит именно бикини, да? Вот это вот прям голая, как бы она, по сути, ходит. Вот. И фотографируется, и выкладывает это. Хорошо, убираем статус учительницы, убираем вообще все статусы. Вопрос. Зачем женщины выкладывают свои полуголые фото в соцсети? Погнали, вопрос. Ответы какие? Вот зачем? Вот смотрите, вот есть женщина. Прекрасная женщина, замечательная, красивая женщина. Хорошо воспитанная, прекрасная женщина. Зачем-то своей задницей полуголой или голой светит в соцсетях. Допустим, в бикини. Зачем? Вопрос. Пожалуйста. Ответы. ищет жениха, да? Ну, логично. Показывает свои прелести, ищет жениха. Но опять же, определенного рода жениха она себе ищет, правда? Который как бы ее интеллекта и культуры не оценил, и поэтому приходится ловить его на, так сказать... Ну, понятно. Во всяком случае, понятно. Второе. Торгует собой. То есть показывает товар. Вот какой хороший товар. Есть возможность как бы приобрести незадорого. С учителем явно не вяжется история. Ну, ладно. Третье. Не понимает, что делает. Не понимает, что... Ей этого, в принципе, не надо делать. Все, вот три варианта. Первый вариант ищет жениха. Второй вариант торгует собой. В принципе, первый вариант это тоже в определенном смысле торговля, но только это на длительные, хорошие партнерские бизнес-отношения в виде брака. Да, да? А вот, а второй вариант, он такой, разовый. Ну, то есть, а в целом зачем вообще? Вы модель? Вы этим зарабатываете? Опять же, торговля собой, торговля своей красотой за деньги, да? Модельный бизнес – это торговля своей красотой за деньги, все должны понимать. Вы актриса? То же самое, торговля своей красотой за деньги. Актрисы торгуют внешним видом своим, да, правильно? Тем, как они выглядят. Все, нет, вы не актриса, вы не модель. А зачем вы выкладываете свою голую задницу? Ну, или полуголую. Зачем? Эротические позы принимаете какие-то. Вы кого-то маните к себе, да? Хорошо, вы кого-то маните. Допустим, ждем, когда вы найдете себе жениха. Вот вы нашли себе жениха, а фотографии вы дальше выкладываете эротические. Вопрос, зачем? В халатиках, там, что-то где-то видно, ножка, там, пупок. Вы это зачем выкладываете? Вы замужние. Давайте к замужним женщинам вопрос отдельный. Вы актрисы? Актрисам положено там иметь толпу поклонников, да? Положено. Нет? Вы певицы? Тоже толпа фанатов должна быть. Нет? Вы модели? Нет? Вы бухгалтер? Вы учитель? Вы врач? Да. Так какого черта вы выкладываете все время свои ноги и пупки? Что вы хотите? Вы хотите избавиться от своего мужа? Он вам надоел? Вы ищете другого самца какого-то или что? Вы почему приманиваете самцов? Зачем? Вы же уже замужем. Вы приманиваете других самцов. Зачем? Чтобы что? Вы воспаляете в своем мужчине ревность таким образом? Боже мой, какая глупость. Зачем? Желание получить повышение самооценки через лайки, пишет Диади. Понятно. Но лайки чего? Что вам лайкают? Вашу попу? Вашу грудь и так далее. То есть вас воспринимают как вещь. И единственный комментарий на такую фотографию я бы... Ну и дальше там многоточие, чтобы. Я бы то, я бы сё, я бы это. То есть это вид некой такой визуальной проституции, да? Правильно? Ну, лайки, что такое в широком смысле лайки? Вот лайк, когда тебе поставили, что это такое? Ну, это... Вид одобрения, понятно, но еще и можно рассматривать это как такую метафорическую плату. Ну, сегодня лайки, а завтра специальный какой-то ресурс приглашает тебя на работу, где на этом ресурсе помимо лайков еще тебе закидывают денег, называется это токены какие-нибудь, еще что-то. Ну, вот оно. Поэтому, когда говорят, вот учительница может фотографироваться в чем угодно. Конечно, она может фотографироваться в чем угодно. И женщина любая вообще вправе распоряжаться с собой, как хочет. У меня вопрос. Зачем? Ну вот и все. Обезьянничает, например, смотрит чужие фото, ей хочется так же. Эксгибиционизм, пишет Илья Сергеевич. Вы эксгибиционистам своих детей учиться отдадите? Вот вам вопрос. Я нет, а вы? Я не хочу. А вы хотите? Вы тоже не хотите. Вот и все. И да, будут сейчас рассказывать о том, что ой, вы начинаете, что теперь нельзя красиво одеться, нельзя показать свое прекрасное тело и так далее. Показывать свои прекрасные тела. Только показывайте в специально отведенных для этого местах. Если вы замужняя женщина, показывайте это своему мужу, пожалуйста, свое красивое тело. А всем остальным, пожалуйста, не надо его показывать. Просто не надо и все. и воистину, как бы, вы просто нас не надо этим заманивать, и все. Всех остальных мужчин не надо во грех вводить. И все, и пожалуйста, не делайте этого, и не надо. Вот. Ну, а зачем? А зачем? А какой толк? Вот. Если, конечно, вы, ваша профессия не связана вот с этим всем. Вы фитнес какой-то тренер. Понятно. Культ тела, красота тела. Ну как это вот ты шарашишь в этом зале и не показать? Ну, конечно, мы все понимаем. Фитнес-тренер. Там, не знаю, спортсменки. Да, тоже демонстрация физически развитых тел. Все ясно. Культ тела. Модели, да, актрисы, да, певицы, понятно. Но это их заработок, это у них работа такая, слушайте. Учителя, врачи и все остальные, вам это зачем? Ваша сила в другом ведь, правильно? В том, что вы лечите и учите. Ну, ваша сила ведь в другом. Ваша суперопция, она же в другом. Она же не в том, что вы, у вас какое-то там потрясающее тело. Понимаете, когда ты ложишься на стол к хирургу, тебе не так важно, насколько у него потрясающее тело. Важно, чтобы он тебе лишнего не отрезал и что, ни того не пришил, понимаете? Так же и с учителем. Ты идешь к учителю, да, учитель должен быть опрятен, но тебе не важно, какое там у него тело. Тебе главное, чтобы он тебе навыки дал правильные. И детей ты ведешь к учителю, который научит предмету. Да? А личная жизнь, ну, слушайте, так вот устроено современное общество, что личное и публичное довольно-таки уже смешанные вещи. Да, можно стараться сохранить. Вот. Личное личным, и то оно прорывается в публичное. А уж если ты не стараешься этого сделать, ну тогда пиши пропало. Это в любом случае все будут об этом говорить, все будут это обсуждать. Но актрисами восхищаются, они пример миллионов. Именно их красота преувеличенная, конечно. Но тем не менее, многие хотят, как они. Это хобби и все остальное, тире, работа, пишет Дарья. Актрисами восхищаются. Понимаю. Но посмотрите на судьбы актрис многих. Очень тяжелые судьбы. Именно потому, что их воспринимали как товар. Вот. Особенно посмотрите на эти судьбы после того, как уходит в тираж. Выходят в тираж люди. Как тяжело у актрис бывает. Это очень сложная профессия с этой точки зрения. Понимаете? Когда вдруг актриса по какой-то причине теряет привлекательность в глазах ее работодателей. И все. И до свидания. И до свидания. Этим летом на всех пляжах девушки в панталонах. Лучше стринги, пишет Игорь. Нет, не лучше, Игорь. Про поводу панталонов все понятно. Дальше вы мне еще что-нибудь скажете про какое-нибудь одеяние в пол. Нет, я говорю про адекватность. Адекватность. И вы все прекрасно понимаете. Мужу обычно показывают образ, халат, маска, бигуди, а посторонним людям наряд, макияж, прическа, пишет Алекс Поляков. Не думайте, что это странно? Никогда не задумывались над тем, что это странно? То есть муж свою жену видит 24 часа, ну, постоянно, вот сколько контактирует, в неприглядном виде таком, знаете, как попало. А чужие люди на работе и так далее видят ее в макияже, красивую там и так далее. Странно, почему женщина дарит свою красоту другим людям, а не своему мужу? Никогда не думали над этим? Странно. Это как будто бы мы немножечко шиворот на выворот все сделали в этом мире. В какой момент, как это получилось, почему, не знаю. Ну вот оно так. Немножечко шиворот на выворот. Да? Как раз на работе ее видят большую часть времени, пишет Светлана. Ну да, получается, что другие мужчины видят ее, так сказать, полностью в боевом состоянии, так скажем. Ну, если так можно выразиться. А муж видит какую? Вот она там растрепанная, нечесанная, немытая, там, без макияжа, без всего. Вот. Нормально? Может, потому что муж и мужчина разные понятия, пишет Мира? Не знаю, Мира. Объясните, в чем разница. Вот. Я просто в шоке от фоток аватарок мамочек замужних в WhatsApp, группы школы ребенка, и даже не стесняются, пишет Мик. Так я и пытаюсь об этом толковать. Что тут проблема, она гораздо глубже, и она не в одной там учительнице какой-то и так далее. И все те, кто говорит, что «Ой, что вы пристали к учителям, у них своя личная жизнь», да, ей-богу, мы не про учителей говорим вообще. Мы говорим про то, что у общества немножко неадекватное восприятие того, как должна выглядеть и вести себя замужняя женщина. Да и незамужняя тоже. Я понимаю, что в определенный момент все стали копировать проституток из Инстаграма. Я понимаю, хорошие женщины, добрые, семейные, прекрасные, в публичной сфере копируют проституток из Инстаграма, которые называют себя там эскорт и так далее. Ну, вот их жизнь пытаются копировать, поэтому из своих мужиков тянут все эти поездки, все эти Дубаи и прочее, чтобы сфотографироваться так же, как фотографируются эти проститутки. Вы поймите, эти проститутки там фотографируются одну сотую часть времени, там, если не тысячную, все остальное они работают. А работают они свою очень тяжелую проститутскую работу вообще-то. И некоторым не так сильно не везет, что их потом убивают. Позвоночник ломают, руки, ноги, все ломают. И выбрасывают на дороге. А нам про это потом сюжеты пишут. А потом все с квадратными глазами, девочки с наклеенными губами, раздутыми губами, наклеенными ногтями, вот этим вот всем деланные, с грудью деланные всем остальным, они с удивлением рассказывают, как бедная девочка поехала просто к шейхам, и непонятно, что могло пойти не так. Подумайте головой своей, что могло пойти не так. Все пошло не так изначально. Еще потом начинают в этой истории всплывать разные мамы, которые знали, чем занимаются их дочери, но не препятствовали этому. Ну, это адекватно, вот скажите, это все адекватно. А по факту это звенья одной цепи. Копирование поведения легкодоступных женщин, которые утверждают, что они богаты. Но... Если сравнить количество денег в мире и статистику по миллиардерам и даже по миллионерам долларовым с Инстаграмом, то получится, что, как бы вам мягко сказать, не сходится. И вот эта красивая жизнь, ее нет. Ее не существует. Она существует лишь в воображении. Достаточно глупых людей, которым достаточно посмотреть там 2-3 фотографии в каком-то профиле у кого-то, вот, и сделать вывод о том, что если действовать так, как действует эта женщина, то и жизнь у тебя будет сладкая такая, замечательная. Это все обман. Это все вранье. Вот. А вам потом нафотографировать своих голых задниц и прочих придется каким-то образом смотреть в глаза своим детям, когда они вырастут. И их в школе начнут цеплять. С фотографиями вашими, классными. И да, да, главное, что вы ребенку сможете объяснить, и мало ли что там цепляют, что теперь. Да-да-да-да-да-да-да-да. Все понятно. Понимаете, наши родители жили разную жизнь и по-разному себя вели. И уж явно они не лучше нас. Они такие же, не святые. Но не было возможности свою глупость проявить. Потому что не было соцсетей. Соцсети обнажили глупость. Ну, так получилось, что выпало на наше поколение. Поэтому глупость именно нашего поколения обнажилась первостепенно. Пора с этим завязывать. Ну что, уже же мы поняли, как это все работает. Мы же уже знаем эту дутую славу и богатство из интернета и фотографии под пальмочками, как даются-то людям. Мы же это все знаем. Но уже же можно как-то более-менее... начать действовать в правильном ключе. Не принесет это вам миллионы, 3 фотографии под пальмой, понимаете? И бикини ваши, ну, поставят лайки какие-то друзья и одноклассники, которые там слюной истекают со времен, когда вы еще были школьницей, вот с вами учились и там фантазировали на вас и продолжают фантазировать. Вас это как-то радует, что они фантазируют? Займитесь, черт побери, рождением детей. И займитесь проблемами детей. Вот. Займитесь этим. Хватит с собой любоваться-то. Чего любоваться? Все понятно и так. Если женщины ведут себя подобным образом, виноваты мужчины этого общества, пишет Игорь, которые совершенно не следят за правилами поведения этого общества. Мужчины должны устанавливать правила и следить за их исполнением, пишет Игорь. Все должны. Нет такого, мужчины виноваты, женщины виноваты. Все должны думать об этом и действовать сообразно, понимаете? Слабые мужчины, которым женщины начинают ездить по ушам, и такое сплошь да рядом. Вот, сделай то, это сделай, там, та-та-та-та-та, поехали туда, все туда едут, купи мне эту сумку. Все это тоже мы проходили. Бывают, ну, и сами женщины податливые и так далее. Ну, это все индивидуально, крайне индивидуально. Но когда кто-то говорит, вот, что вы лезете к учителям, они фотографируются в бикини. Воистину, не надо учителям, как и женщинам, которые себя любят и уважают, фотографироваться в бикини, на мой вкус. Ну, уже как бы все понятно, кто это делает и зачем. Вы же не товар, вы же себя не продаете где-то, правильно? Вы же многие уже замужем давно, ну, перестаньте уже. Хотите сфотографироваться в бикини, сфотографируйтесь дома, смотрите там. Сохранить свою красоту и молодость на фотографии. Да, пожалуйста. Нафотографируйтесь и вдвоем потом с мужем смотрите это, обсмотритесь. Сколько хотите. Хоть что делаете. Остальным вы это зачем показываете? Смысл-то какой? Ну, вы в кровати тогда повесьте над кроватью камеру и транслируйте 24/7, чтобы все видели красоту ваших тел. Ну, зачем? Кому это надо-то? Кто это разрешил, тот пускай и начинает запрещать. Раз люди сами не могут, а так можно и все население потерять, пишет ленивый титан. Представляете, муж на час делает рекламную фотосессию на заводе у станка, и потом множество мужчин пытаются попасть на этот завод, чтобы также сфотографироваться, пишет Илья Сергеевич. Кому надо, те посмотрят. Кому не надо, выключат, пишет Айлекс. Известно это все, невидимая рука рынка, общество само себя проконтролирует. Нет, общество само себя не проконтролирует, невидимая рука рынка отправит вас без трусов в трущобы и так далее. Это все чепуха, Алекс. Культура на то и культура, чтобы ее культивировать, возделывать. Если культуру не возделывать, не культивировать, да, это все тавтология на самом деле. Если ей не заниматься, то у вас никаких садов не будет. Ни барреля, никого. У вас будут сорняки везде. И запустение. И жрать будет нечего. Культура – это когда ты прикладываешь усилия для того, чтобы делать правильно. Понимаете? И усилие – это общественное. Общество к этому должно стремиться. Да, вы скажете, никому ничего общество не должно. Ну, не должно. Тогда будем деградировать. Тогда у нас многодетные матери будут бегать с голыми задницами в бикини фотографироваться, и мы будем думать, что это нормально. А это ненормально изначально. Ненормально. Не надо уподобляться легкодоступным женщинам и соревноваться с ними в лайках. У них это бизнес, а ваше дело совершенно другое. Ваше дело воспитывать детей, хорошо работать и так далее. Но то, что вы себе выбрали, свой жизненный путь. И мы вас за это любим и ценим. Понимаете или не понимаете? Ни один сын не хочет увидеть полуголые фотографии своей матери. Ну, я так считаю. И чтобы кто-то это видел вовне. Вот понимаете? Ну, ни один. И я думаю, дочерей это тоже касается. Об этом хотя бы подумайте. Прикиньте себе. Ну, вот. А что такое норма, Алексей? Пишет Дарья. Понятно, что норму нужно вырабатывать в этом смысле. Афганистан – самая культурная страна в мире, пишет Алекс. Ясно, Алекс. Значит, вы хотите видеть голыми своих женщин, жен, матерей и так далее. Ну, странно, странно. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.